«Радио Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 10 лет экономического бума в Турции. Что дальше? Новое о Рауле Валенберге к 99-летию со дня рождения. Проблемы Брянской области. Очередная беседа из цикла «Российские регионы». И о новом экологическом исследовании Белого и Баренцева морей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Программу «Время и мир» начнем с международной экономической темы. Эксперты предупреждают, Турция, 10 лет подряд переживавшая экономический бум, может стать жертвой кризиса и даже пополнить нынешний список европейских стран с больной экономикой, которую возглавляет соседняя Греция. В самой Турции экономические потрясения в последний раз произошли ровно 10 лет назад, когда страна оказалась в трудном положении из-за огромных международных кредитов. О том, к чему привели 10 лет рыночных реформ и о спорах вокруг нынешнего состояния турецкой экономики, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Так называемое турецкое экономическое чудо началось в середине 80-х, когда к власти пришел 8-й президент Турции Тургут Озал. Государство осуществляло жесткий контроль за экономикой. Реально погоду в бизнесе определяли несколько крупных семейных кланов. Новый президент предложил радикальные реформы по переводу экономики страны на рыночные рельсы. Для быстрого развития Турции, считал он, необходима свобода предпринимательства, децентрализация управления, низкие налоги и приватизация. Государство должно отказаться от предпринимательской деятельности и возложить эти функции на частный сектор. Первые государственные компании Турции были основаны в середине 30-х годов, чтобы обеспечить толчок в индустриализации страны. Они производили основные потребительские товары, обеспечивали занятость населения и пользовались финансовой поддержкой из государственного бюджета. Поначалу это давало результаты, но потом госсектор превратился в обременительную ношу. Производительность и экономическая эффективность компаний снижались, цены на их продукцию росли, что приводило к инфляции и падению уровня жизни. В план по приватизации были включены несколько сотен крупнейших госкомпаний в сфере туризма, энергетики, коммуникации и транспорта. Экономист Меркан Беркироглу.
Долгое время в Турции не задумывались о приватизации государственных предприятий, которые являлись частью наследия Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турции. Шли жесткие споры о целесообразности приватизации, они не утихают и до сих пор. Многие не видели в этом смысла, предлагали не продавать, а реформировать предприятия. Приватизация многих госкомпаний заканчивалась судами. В некоторых случаях сторона-противник обжаловала решение о приватизации в Верховном суде и добивалась вердикта об отмене продажи, даже спустя несколько лет. Некоторые из этих компаний и сегодня находятся под контролем управления по приватизации, в частности, турецкие авиалинии, главный национальный авиаперевозчик страны.
В результате продажи госкомпаний правительство получило гигантские суммы, которые позволили развивать экономику страны. Теперь нынешнего премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана не без основания называют главным хозяйственником Турции. В минувшем году Эрдоган заявил, что Турция выплатила существенную часть общего национального долга, отказавшись брать очередной заем у Международного валютного фонда. Если в 2002 году долг Турции МВФ после кризиса 2000 года составлял более 23 миллиардов долларов, то в минувшем году он снизился до 6 миллиардов. Премьер-министр обещал довести ВВП на душу населения с 8 до 25 тысяч долларов, говорит турецкий журналист Айше Армин.
Эрдоган начал управлять страной с нестабильной экономикой. Сегодня Турция имеет ежегодный рост ВВП более 8%, несмотря на мировой кризис. Резко сократился государственный долг и, напротив, возрос приток инвестиций из-за границы. Рост промышленного производства в октябре прошлого года побил все рекорды. Это выдающиеся результаты, особенно на фоне новостей о банкротстве, поступающих со всего мира. Эти успехи сделали Турцию самой быстро растущей страной Европы. В мировом масштабе страна занимает 4-е место по уровню экономического роста. Такие успехи позволили уделять больше внимания экономике. Были созданы, например, промышленные зоны, которые объединяют производителей профильной продукции.
Эксперты считают, что рост турецкой экономики обеспечен притоком иностранного капитала. Инвесторы рассчитывают на большие прибыли, которые невозможны в нестабильной на сегодняшний день еврозоне. Согласно данным казначейства Турции, общий приток иностранного капитала в страну за первые 4 месяца текущего года составил около 6 миллиардов долларов, что на 12% больше, чем в минувшем году. С начала года, согласно официальной статистике, в стране появились более 1000 компаний с иностранным капиталом в сфере недвижимости, посреднических финансовых операций и энергетическом секторе. В Турцию вывозят капиталы и из стран Персидского залива. Но более 80% всего иностранного капитала, поступившего в Турцию, из стран-участниц Евросоюза. И в последнее время этот приток явно замедлился. Работник Стамбульского инвестиционного фонда Мерт Аркан.
Самые крупные инвестиции иностранной фирмы в Турции называют вложение Telecom Italia, около 3 миллиардов долларов в развитие мобильной сотовой связи. Все потому, что в Турции действует один из наиболее либеральных режимов регулирования деятельности иностранного капитала. Согласно законодательству, иностранным инвесторам предоставлены те же права, что и национальному капиталу. Долевое участие иностранных инвесторов не ограничивается. Гарантируется перевод прибыли, репатриация капитала в случае ликвидации фирмы. В отношении иностранных инвесторов действуют поощрительные меры, которые призваны способствовать такому размещению инвестиций в стране, которая бы отвечала общей стратегии ее экономического развития.
Но насколько устойчива экономика страны? Таким вопросом сегодня задаются многие турецкие эксперты. Краткосрочный приток капитала перегревает нашу экономику, пишет центральная газета «Джумхуриет». Потребительские расходы населения ставят страну в ситуацию, когда может случиться такое, что Турция не сможет покрывать дефицит текущего счета платежного баланса в случае исчезновения финансовых поступлений в страну. Именно эта ситуация стала главной причиной предыдущих кризисов. Независимый журналист Айхан Туркан.
Турция является страной с дефицитом сбережений, нуждающейся в заимствованиях. Неизбежно увеличивается дефицит текущего платежного баланса. В этом году, по прогнозу правительства, он возрастет до 42 миллиардов долларов. Чтобы преодолеть рост заимствований, Центробанк повысил требования к коммерческим банкам. В целях замедления притока иностранного капитала базовая процентная ставка понижается. В центре внимания по-прежнему остается лира. Турецкая экономика перегревается, положение лиры остается уязвимым. Аналитики опасаются, что экономика Турции находится в опасном состоянии, как это было перед кризисом в 2001 году.
Несмотря на, казалось бы, блестящие показатели экономического здоровья, по-прежнему серьезна проблема безработицы. По данным Государственного статистического агентства, уровень безработицы в стране снизился до 10%, однако реальные показатели гораздо выше и достигают, по некоторым данным, 17,5%. Причина такого несоответствия в том, что большая часть населения страны работает в секторе серой экономики, которая составляет почти половину национальной экономики страны. Экономический рост мало повлиял на благосостояние людей, считают эксперты. Турция значительно отстает от европейских стран с точки зрения распределения доходов и находится на одном уровне с Египтом и Индией. Экономист международной консалтинговой фирмы в Стамбуле Ялтунч Ятаглы.
В Турции, где проживают более 70 миллионов человек, 1% населения получает около 50% национального дохода. Безработица в Турции достигла рекордного уровня за все 85 лет существования республики. Валовой внутренний продукт Турции вырос почти в 50 раз, однако это не привело к улучшению благосостояния людей. Качество услуг здравоохранения и образования находится на очень низком уровне. Почти половина от 75 миллионов граждан республики находится в возрасте до 28 лет. Это означает, что для сохранения хотя бы нынешнего уровня безработицы правительству нужно ежегодно создавать около 700 тысяч новых рабочих мест. Для правительства это пока недостижимая задача.
Большая часть экономического роста объясняется не развитием отечественного производства, а краткосрочными вливаниями иностранных инвесторов, пишет оппозиционная газета «Джумхуриет». Экономика Турции росла гораздо быстрее, чем в азиатских странах, где производителя защищали от импорта, чтобы стимулировать экспорт. Однако доходы на душу населения оказались во много раз меньше. В Турции сначала заменили отечественные продукты импортом, а потом произошла полная либерализация торговли. В страну стал проникать иностранный капитал, который в условиях кризиса может легко уйти из страны, так что экономический бум в любой момент может обернуться крахом. Но и у политики протекционистских мер, которые предлагает газета и к которым так часто прибегают страны, есть свои негативные стороны и противники.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит «Радио Свобода». Напомню, вы слушаете журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит историческая тема. 4 августа исполняется 99 лет со дня рождения Рауля Валенберга. Дипломат нейтральной Швеции в воюющей Венгрии, спасавший местных евреев. Он был арестован советской контрразведкой и бесследно исчез. Выяснением судьбы Валенберга продолжают заниматься независимые исследователи. Двое из них – наш соотечественник, ныне живущий в США, Вадим Берштейн, и американка Сьюзен Бергер – опубликовали сообщение, в котором рассказывают о новых фактах в деле Валенберга. С Вадимом Берштейном побеседовал корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Секретарь шведского посольства в Будапеште Рауль Валенберг спас в 1944 году от депортации и уничтожения несколько тысяч венгерских евреев, выдавая им паспорта подданных Швеции. В январе 1945 года в Будапешт вошли войска Красной Армии. Валенберг и его водитель Вильмаш Лангфеллер были арестованы советской контрразведкой и под конвоем отправлены в Москву. Спустя 12 лет, после неоднократных и настойчивых запросов правительства Швеции, советская сторона сообщила, что Валенберг умер 17 июля 1947 года в одиночной камере внутренней Лубянской тюрьмы от инфаркта миокарда. Однако семья Валенберга этой версией не удовлетворилась. При поддержке шведского МИДа она продолжала настаивать на предоставлении всего корпуса архивных документов, связанных с Валенбергом, а не только рапорта тюремного врача о смерти заключенного. Руководство КГБ отвечало, что дело Валенберга уничтожено и предоставлять нечего. В 1989 году в хранилище КГБ вдруг обнаружились личные вещи Валенберга. Паспорт, записная книжка, портсигар, американские и венгерские деньги. Эти предметы были переданы родственникам. А в 1990 году независимые исследователи Вадим Берштейн и нынешний председатель общества «Мемориал» Арсений Рогинский получили доступ к некоторым архивным фондам Лубянки. Их подход заключался в том, что даже если личное дело заключенного уничтожено, в документах остались следы его пребывания в тюрьме. Им действительно удалось установить факты, поставившие под сомнение официальную советскую версию. Однако эта работа была вскоре прервана и больше не возобновлялась. К следователю Борису Солову, который допрашивал Валенберга, независимых исследователей не допустили. В декабре 2000 года Главная военная прокуратура России опубликовала заключение о реабилитации Рауля Валенберга и Вильмуша Лангфеллера. В этом документе их арест и последующее содержание под стражей названы необоснованной репрессией, предпринятой по политическим мотивам. При этом в заключении сказано, в ходе проверки установить подлинные причины ареста и содержания в тюрьмах Валенберга и Лангфеллера, фактические обстоятельства их смерти, наличие материалов уголовного дела, личных дел арестованных или дел военнопленных не удалось. А в январе 2001 года двусторонняя российско-шведская комиссия по выяснению судьбы Валенберга объявила о том, что прекращает свою деятельность и опубликовала итоговый отчет, в котором позиции российской и шведской сторон представлены отдельно. Тогдашний премьер-министр Швеции Йоран Персон от имени своего правительства принес семье Валенбергов глубочайшие сожаления в связи с допущенными ошибками. Ошибки эти, как пояснил премьер, состояли в недостаточной настойчивости и целеустремленности шведских властей. Тем не менее, независимое исследование судьбы Рауля Валенберга продолжается. В апреле прошлого года мы рассказали об открытии, сделанном Вадимом Берштейном и Сьюзен Бергер. Его суть состоит в том, что Валенберг, по всей вероятности, был жив спустя несколько дней после официальной даты его смерти. И вот теперь новое свидетельство того, что хранители Лубянского архива знают больше, чем говорят. Для начала, Вадим, расскажите кратко, какие у вас основания считать, что Валенберг не умер 17 июля 1947 года?
Это данные, которые мы получили от архива ФСБ некоторое время назад. Они утверждали, что существует запись о так называемом заключенном номер 7, о том, что он был допрошен 23 июля 1947 года, и у них, как они заявили, есть основания полагать, что этот заключенный номер 7 был Рауль Валенберг. Дело в том, что это пока что остается так и не выясненным, что же случилось 23 июля, поскольку в ту ночь были опрошены или допрошены все заключенные, которые находились когда-либо в камерах с Валенбергом или его шофером Вильмашем Лангфельдером. И в числе прочих был тот заключенный, который находился с Валенбергом в течение почти всего его заключения, с марта 1945 года до марта 1947 года, когда их обоих, Валенберга и этого его сокамерника, которого звали Вилли Рёдель, привезли на Лубянку, но уже поместили в отдельные камеры. Вот судьбой Рёдля мы, я и моя коллега Сузанна Бергер, мы очень были заинтересованы все время, пока мы расследовали это дело, и продолжаем быть заинтересованы. Мы запрашивали архив ФСБ не один раз о наличии у них документов Рёдля, и всегда получали ответ, что его следственного дела нету. В какой-то момент в 93-м году вдруг появились, были переданы сыну одного из сыновей Рёделя несколько страниц с фактически медицинских заключений о смерти Рёделя, которая произошла странным образом по дороге Рёделя из Лубянской тюрьмы в Красногорский лагерь для военнопленных 16 октября 1947 года, то есть через несколько месяцев после таинственного допроса заключенного номер 7. И эта смерть, конечно, очень подозрительна, поскольку он, Рёдель, умер якобы от сердечного разрыва или недостаточности. Но эта вся история остается под большим вопросом. Факт то, что появились страницы из какого-то дела Рёделя.
Я хочу уточнить, что Рёдель никакого прямого отношения к Валенбергу не имеет. Это просто его сокамерник. И вы рассчитывали, что в протоколах допросов Рёделя могут быть какие-то дополнительные сведения о Валенберге. И вот теперь эти показания Рёделя не просто стали доступны, а они опубликованы в книге.
Дело в том, что когда ФСБ выдало те несколько страничек, то, естественно, стал вопрос о том, какое-то дело существует. Странички были скопированы без номеров страниц, поэтому было неясно, откуда, что и чего. В настоящее же время, вот там месяц назад, вышла книжка, в которой просто-напросто, которая называется «Тайны дипломатии Третьего Рейха, 44-55 годы. Документы из следственных дел». И, к нашему удивлению, в этой книге, которая выпущена в серии, издаваемой фондом «Демократия», к своему удивлению, мы увидели несколько страниц с двумя показаниями, собственноручными показаниями, написанными Рёделем, с указанием, из какого дела это взяты страницы и так далее. То есть ФСБ просто-напросто как бы заявило, что следственное дело Рёделя существует, и вот вам эти страницы. В ходе нашей предыдущей переписки с архивом ФСБ, те страницы, которые были выданы ранее, их нумерация была выяснена. В конце концов, нам они ответили, что это страницы 543-549, и они являются последними в том деле, откуда были взяты. Опубликованные же страницы теперь имеют нумерацию с 477 по 484. Значит, существует между этими двумя номерами страниц, существует 57 страниц, которые где-то у них хранятся из того же самого следственного дела Рёделя. Логично предполагать, что какие-то документы о Валенберге могут быть среди этих страниц.
Каким образом вы общаетесь с архивом ФСБ? Насколько это тесное общение и насколько регулярное?
Оно абсолютно нерегулярное, но очень непонятное. И происходит с помощью или через шведское посольство. Сузанна и я, мы пишем письмо с вопросами, которые мы хотим уточнить. И пересылаем это письмо в шведское посольство в Москве, которое способствует нам тем, что они уже сами передают официально от посольства это письмо в архив ФСБ.
И теперь вы намерены послать очередной запрос?
Да, мы уже подготовили это письмо и надеемся отправить это письмо, и что оно дойдет до адресата.
Почему спустя столько лет российская сторона по-прежнему не говорит всего? Неужели в этих документах есть что-то, компрометирующее нынешнюю власть?
Эта ситуация, в общем-то, параллельно ситуации с Катынью, которая совершенно бессмысленно скрывается и задерживается. И это та же самая ситуация. Почему? На этот вопрос у меня ответа нет. Я могу только строить некие догадки о том, что когда-то существовала некая договоренность на высшем уровне лидерства страны о том, что эти материалы не будут опубликованы. Все это продолжается и почему-то вот остается таинственным. Последнее, что было выдано как-то там несколько лет, там уже, там, я не знаю, 10 лет назад, это записи о том, что даже в горбачевское время были заседания Политбюро, посвященные Валенбергу. То есть у них решались какие-то вопросы, связанные с Валенбергом. Протоколы никогда не были опубликованы, и я не верю, что эти люди сидели и слушали только результаты, что им нельзя выдавать эти материалы. Конечно, они были информирован о том, что о всей судьбе Валенберга и о том, что произошло и почему это нельзя выдавать. Поэтому вся эта ситуация так и тянется с тех пор и пока что не разрешена.
С исследователем, историком Вадимом Берштейном беседовал корреспондент Радио Свобода Вашингтония Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Коврин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Сенат США во вторник одобрил законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны, чтобы не допустить дефолта, невозможности государства выполнять свои финансовые обязательства. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко зарегистрирована кандидатом на досрочных выборах в двух муниципальных советах Красненькая речка и Петровский. Об этом сообщили городские власти. Голосование пройдет 21 августа. Выводы Польской государственной комиссии о причинах крушения под Смоленском в прошлом году президентского самолета не содержат ничего нового по сравнению с отчетом российских экспертов, заявил глава технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов. В Москве первому заместителю генерального директора Третьяковской галереи Олегу Беликову во вторник предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. В Сирии за три дня столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности число погибших гражданских лиц возросло до 137. Об этом сообщают правозащитники. В Судане при взрыве противопехотной мины погибли четверо миротворцев ООН. В Италии парламентская комиссия по конституционным вопросам во вторник одобрила законопроект, запрещающий женщинам носить в общественных местах паранджу. Британский суд приговорил к 6 неделям тюрьмы 26-летнего Джонатана Мейбоулза, который бросил в медиамагната Руперта Мердока тарелку с кремом для бритья. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа пострадали по меньшей мере 12 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Очередная беседа из цикла «Российские регионы», Брянская область и интервью с руководителем пилотных проектов фонда «Дикой природы» в России Виктором Никифоровым. Сейчас о Брянской области. На официальном сайте ее можно прочитать документ под названием «Прогноз социально-экономического развития Брянской области на 2012 год и до 2014 года» с подзаголовком «Пояснительная записка». И вот что там сказано. В течение 2010-2011 годов наблюдался восстановительный рост экономики области. О том, вышла ли область из кризиса и как она будет развиваться в дальнейшем, ведущий цикла «Российские регионы» Игорь Яковенко беседует с регионалистом Натальей Зубаревич и социологом Юрием Трифонковым.
Наталья Васильевна, что из себя представляет экономика этой области, чем она отличается от других регионов Российской Федерации?
Ну, это классический вариант сочетания старопромышленных отраслей и сельского хозяйства. Брянская индустриализация началась в конце 19 века с развитием железнодорожного строительства. Потом добавлялись еще оборонные предприятия, Брянский арсенал, там было локомотивостроение и пищевая промышленность. Это два основных драйвера развития советского периода. Ясно, что в постсоветский период этим отраслям пришлось несладко, и Брянская область, которая и так по положению периферийная относительно центра Москвы, она оказалась таким устойчиво депрессивным регионом. И эта депрессивность сохранялась все 20 лет. Ее душевой валовой региональный продукт сейчас меньше половины от среднероссийского, и он падал в течение 20 лет. И кризис, как всегда, ударил по таким регионам, ударил довольно сильно, на четверть сократилось промышленное производство. А дальше начались чудеса. Вот я как раз об этом хотела бы спросить своего собеседника. Как в достаточно устойчивом депрессивном регионе, как удалось так быстро выйти из кризиса и уже в 2010 году показать плюс 4% к тому, что было до кризиса?
Мы в регионе вообще-то не чувствуем, что мы вышли так быстро из кризиса. Хотя, конечно, статистика это показывает. Сюда действительно идут игроки из Москвы, и некоторые наши точки роста возникают в результате этого, в том числе и в некоторых промышленных предприятиях. Но, с другой стороны, некоторые промышленные предприятия исчезают одновременно с этим же.
Юрий Трофимович, вот до недавнего времени о настроениях населения Брянской области можно было судить по тем фигурам, которых жители этого региона, вашего региона, выбирали в качестве своих представителей. Это коммунист-губернатор Юрий Лоткин и также коммунист, рабочий депутат Василий Шандыбин. То есть регион был такой весьма ярко выраженно левый или красный. Каковы сегодня настроение и ориентации жителей вашего региона?
Здесь, как и везде, люди настроены вообще-то скорее пессимистично, чем оптимистично. В том-то и дело, что массовое сознание, на мой взгляд, сейчас находится в точке неопределенности, бифуркации. С одной стороны, если мы спрашиваем людей, как вы живете, вроде живут ничего, и можно даже сказать, одеты неплохо и не так уж бедно, да, но есть недовольство. А когда задаешь вопрос, за кого голосовать будете, опять неопределенные ответы. Говорят, а нет, за кого голосовать. И вот эта неопределенность-то, ну, пожалуй, самая и печальная в массовом сознании. И самая большая опасность заключается в том, что любое какое-нибудь событие может привести массовое сознание к совершенно неопределенному исходу. Нестабильность в экономике и отражается на нестабильности в сознании населения. Но само население тоже предпринимает определенные шаги. Ну, например, у нас юго-западный район, это, так скажем, казацкие районы. Недавно конференция в Унечи была казаков. Они искали на научном уровне пути, как, используя традиции казачества, поднимать в своем там районе, регионе экономику. Ну, вплоть до каких-то технопарков на традиционной казацкой психологической основе. Это уже само по себе интересно. Есть удивительные люди, которые занимаются, ну, например, вот недавно разговаривал с человеком, фермером, который занимается овцеводством. Как ни странно, в наших условиях. Он вывел новые породы овец с длинным пухом и короткой шерстью остом. Может их перекрашивать с помощью кормежки в любой цвет практически. Им интересуются все, так скажем, финансовые структуры, но никто не помогает. Вот я просто на этих примерах пытаюсь показать, что люди пытаются найти точки роста. Ну, а задача руководства их им содействовать. По-моему, это, в общем-то, несколько получается. Ну, вот, положим, поставил сейчас задачу перед сельским хозяйством наш президент 1 000 000 тонн картошки произвести. Когда-то Брянщина производила около 2 000 000 тонн. Половину производило само население, половина кооператива, ну, колхозы и так далее. Сегодня производится картофеля раза в 2 меньше. И то в основном население. Точки роста опять же есть. Где-то их создают приезжие инвесторы, где-то свои собственные. Но это пока еще только точки роста. Слава Богу, что они у нас есть. Это можно назвать, допустим, и Окарачеве, и Остродобе, и Трубчевске и так далее. Там есть хорошие хозяйства такие. Но вот возьмите, к примеру, минусовой, отрицательный пример. Когда-то мы на основе зернового хозяйства в каждом районе имели по спиртзаводу. Сегодня не осталось практически ни одного. Последний, наверное, закрыли в этом году.
Наталья Васильевна, во всем выступлении Юрия Трофимовича была одна мысль. Есть некоторое отчуждение, то есть как бы точки роста в основном внешние, а внутренние как-то вот они есть, но они не очень актуализированы, не очень просматриваются. Как, исходя из экономической логики, из той структуры региона, как видится вам, как эксперту, как регионалисту, возможные точки роста в этом регионе?
Прежде всего, это городская промышленность, на которую приходит новый инвестор, и исчезновение неконкурентоспособных предприятий – это проблема, но это абсолютно в рамках конкурентной экономики. Там надо людей трудоустраивать, а не плакать по поводу исчезнувших неконкурентных предприятий. Во-вторых, если говорить о пищевой отрасли на собственной сырьевой базе, ну, это, конечно, извините, не окрашивание овец с пухом, да, а приход, опять же, крупных инвесторов, которые смогут поставить современные технологии, самое главное, расчистить вход на большие рынки сбыта. Это Москва. Сама Брянская область, эти частные малые хозяйства туда не пробьются и пробиться не смогут. Это довольно жесткие системы. Но пока в современных, очень малосимпатичных российских институциональных условиях именно они обеспечивают то, чего не может обеспечить губернатор. Более того, он не должен этого обеспечить. Да? Сбыта картошки. И это у нас было в советское время. И план по валу 2 миллиона мне тоже кажется странным. План не может существовать, потому что есть понятие спрос на рынке. И если его лучше и дешевле удовлетворяют нижегородцы, снижайте издержки, находите инвесторов, которые смогут провести вашу картошку в крупные сети Москвы. Поэтому то, о чем говорил уважаемый коллега, мне вряд ли покажется точками роста. Я считаю, что это город и современная АПК. Больше опираться в Брянской области не на что. И казачьи технопарки тоже мне не кажутся чем-то, что сможет область вытащить, куда бы то ни было, кроме патриархальщины. Поэтому сложно будет. Но я хочу сказать хорошие слова. Вот видно, что меняется регион. Я по бюджетке это очень хорошо вижу. Во-первых, уважительное отношение вызывает то, что в условиях кризиса региональная власть сократила на 9% расходы на госуправление. Существенно приличнее, чем в целом регионы России. Это говорит о том, что люди ответственно относятся к тому, сколько они стоят. И добавила денег, вот здесь она правильно добавила денег на экономику, хотя все это и за счет огромных трансфертов из федерального бюджета. Вот знаете, что для меня самое главное? насколько улучшенные темпы, вот эти хорошие темпы роста, это есть следствие работы экономических акторов, а насколько это следствие огромных бюджетных вливаний с федерального уровня. На четверть выросли доходы бюджета за два кризисных года. Это называется кризис? На четверть. И вот если это драйвер, то он долгим не будет. С этого года и все последующие федеральная власть намерена заметно и ежегодно сокращать трансферты регионам. Если же это опора на интересы бизнеса, я очень надеюсь на удачу.
Спасибо. Юрий Трофимович, у меня к вам вопрос, как к человеку, который имеет достаточно длинный горизонт анализа и в бытность вашу вице-губернатором, и в бытность социологом, историком-аналитиком. Вот вы не могли бы сравнить стиль работы нынешнего губернатора Николая Денина с его предшественником Юрием Лоткиным? В чем плюсы и минусы нынешнего губернатора?
Может быть, к вашему изумлению, стили у них близкие и похожие. Они даже как люди похожи. Они решали и решают задачи, те, которые должны решать руководители в определенных конкретных условиях. Сейчас значительно лучше условия для решения проблем. Потому что в целом, только что моя коллега говорила, инвестиционный фонд изменился. И это способствует точкам роста. А я как раз не говорил ни о планировании, ни, а говорил о возможностях региона. Возможности региона большие. Хотя он действительно, ну, допустим, не имеет полезных особо ископаемых, хотя кое-что есть, цементные заводы у нас большие. Мы расположены между Украиной и Белоруссией, здесь у нас, в принципе, построен был большой международный аэропорт, который еще пока не используется. Возможности региона большие. Так вот, соединение структур бизнеса с местными возможностями, то, что говорила моя коллега, вот это и главная задача, которую решали и раньше, и сегодня решают. Поэтому я бы не стал противопоставлять прежнего нынешнего губернатора. Больше того, я им в свое время говорил, надо не бороться друг с другом, а общей тягой решать эти проблемы. Потому что, в принципе, ну, возьмем рабочего Шандыбина и возьмем нынешнего губернатора. Да мыслят они одинаково.
Очень трудно поверить в то, что они могут одинаково мыслить, учитывая то, что один коммунист рабочий, а другой самый крупный землевладелец среди губернаторов. Это я имею в виду нынешнего губернатора Николая Денина, который владеет вместе с супругой почти 5,5 тысячами гектаров земли. То есть тут как бы вот все-таки не очень срастается вот это. Может быть, действительно они вынуждены какие-то шаги схожие предпринимать, но тем не менее уж по истокам своим люди очень разные, согласитесь.
Мы нынешний губернатор же на земле, но эта же земля вырос в точности так же. Он ее так же хорошо знает, так же ее хорошо понимает. Но решает просто эти проблемы своими методами, которые тогда были еще невозможны, сегодня невозможны, слава Богу.
Игорь Яковенко, цикл «Российские регионы». Беседа с регионалистом Натальей Зубаревич и социологом Юрием Трифонковым о проблемах Брянской области. Говорит Радио Свобода. В эфире журнал «Время и мир». Завершит выпуск «Экологическая тема». Всемирный фонд дикой природы и Совет по морским млекопитающим организовали совместную морскую экспедицию по обследованию экосистем Белого и Баренцева морей. Участники экспедиции наладили работу местных наблюдателей за млекопитающими, моржами и белыми медведями. О важности этой работы в эфире «Радио Свобода» рассказывает руководитель пилотных проектов фонда в России Виктор Никифоров. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Экспедиция наша протекала порядка 3 недель. Цели экспедиции было обследование акватории Белого и Баренцева моря на предмет поиска или дохождения морских млекопитающих. Нужно сказать, что эта экспедиция протекала на яхте. В ней принимали участие 5 человек. Это сотрудники Всемирного института дикой природы, работники ВНИИ «Природа», Всероссийский институт охраны природы и специалисты из Мурманского морского биологического института. Это была общая экспедиция, организована ВВФ при поддержке Совета по морским млекопитающим.
Почему вам важно было наладить наблюдение за моржами и белыми медведями?
Ну, понимаете, этот район, южная часть Баренцева моря, фактически не исследован ученым. Есть довольно много данных по промысловым видам, так как местные институты и все работы, они ориентированы на то, чтобы каждый год давать какие-то промысловые данные для рыболовства или охоты на тюленей. А такие виды, как белый медведь и как тактический морж, фактически никогда не были в фокусе научных исследований, потому что не было никакой коммерческой стоимости, коммерческой ценности. Но, как мы знаем, в ближайшие годы этот район южной части Баренцевского моря или Баренцево-морского региона, это будет зона активного освоения промышленности. То есть буквально на следующий год и там в течение последующих 10 лет это зона активного освоения больших месторождений нефти и газа. Поэтому сейчас, так сказать, крайне важно до начала широкого промышленного освоения территории понять, что же сейчас происходит в этой зоне, и самое главное понять, что происходит с такими редкими кастартнижными видами, как белый медведь и атлантический морж.
А есть уже в России опыт налаживания таких медвежьих патрулей, или это первая такая инициатива?
Уже проекту лет 5, он активно развивается на Чукотке, Якутии, на севере Красноярского края, в поселке Диксон. Просто в силу разных причин, что здесь на западе региона теплое течение Гольфстрим, и немножко популяция медведя находится на севере и не имеет контакта с поселками, здесь этого движения или этой работы не было. А так уже имеется отличный опыт по участию местных жителей, которые в течение года или в такие важные периоды проводят наблюдения за редкими млекопитающими, белый медведь и морж, по мере получения информации сообщают нам Москву или о перемещении, или о наличии берлог или о нахождении погибших животных или каких-то конфликтных ситуациях, о случаях браконьерства и так далее.
Виктор, но это происходит на волонтерской основе бесплатно или все-таки люди за это зарплату получают?
В этой работе принимают участие разные люди. И работники охраняемых территорий, которые в силу своих обязанностей какие-то деньги получают. Также просто волонтеры, то есть фактически не платим никому зарплату, мы только поддерживаем их с точки зрения методики, или если есть какие-то рейды и выезды, мы поддерживаем там техникой, бензинами, GPS-навигаторами, радиостанциями. Но, в принципе, что важно в этой работе, это кропотливый поиск заинтересованных лиц, которым интересна эта работа и которые готовы нам поставлять эти важные данные.
А вот в чем заключается работа этих людей? Вот как проходит их обычный трудовой день? Как они наблюдают за моржами и белыми медведями? Издалека, из биноклей? Как вот это все происходит?
Знаете, по-разному. Допустим, на Чукотке какие-то отдельные места, где транслируется, допустим, миграция белых медведей вдоль берега, там, от осени или весной, в марте месяце, апреле, когда белые медведицы с медвежатами выходят из берлог. В отдельных местах мы платим деньги, что люди делают рейды на техники вдоль побережья, смотрят следы. А в некоторых местах, как, допустим, Амдерма, там местный житель, активный наблюдатель, у него есть интернет, вот он прямо видит на берегу медведь, там что-то подошло, он тут же снимает этого медведя фото, нам прямо по интернету или по телефону передает такие данные. То есть в каких-то местах требуется какая-то активная деятельность по поиску, а в большинстве случаев просто достаточно, если активный человек, так сказать, занимаясь своей повседневной работой, еще приглядывает и, если ему интересно, нам эти данные сообщает. Как бы один поселок, одно село, никакой пользы от этого нет, но если охватить фактически все побережье России такими точками, но включая не только поселки, но и полярные станции метео и пограничные заставы, получается очень крайне интересная и важная картина.
Виктор, вот как будет использоваться информация, собранная в ходе наблюдения за морскими млекопитающими? Возможно ли тут какие-то научные открытия, например?
Да, потому что, так сказать, до нашего начала проекта на Чукотке были разные сведения. Мы получали данные, что медведь там в течение круглого года выходит. И один год, конечно, сложен по одному году, но если наблюдение в течение там 3, 5, 7, 10 лет уже появляется вполне выраженная тенденция, и уже можно выработать конкретные меры по охране защиты. То есть это важно в точке зрения науки. И второе, чем больше людей находится в тундре, или чем больше людей на берегу, чем больше информации поступает нам, и тем, так сказать, меньше шанс охоты на них. То есть, как вы знаете, охота на белого медведя и на моржа закрыта, но часть местных жителей не в курсе, или часть, так сказать, занимается браконьерством, поэтому, как бы, с точки зрения не только научной, но предохранный эффект. И плюс, так сказать, местные жители получают информацию, то есть некий элемент экологического просвещения тоже присутствует. присутствует.
А вот я как раз хотела спросить, какие сейчас существуют опасности для белых медведей и моржей? Вы сказали, что местный житель на них охотится. А вот в чем ценность? Вот у медведя шкура, а у моржа что? Что они там такое продают?
Клыки, конечно, там моржевая кость на поделке, это считается довольно ценным таким материалом. Но, скажу честно, здесь вот в западном регионе, где всего-то моржей там 300-400 осталось особей, поэтому они такие уникальные, они числятся в Красной книге. Здесь просто люди стреляют по как бы ошибке, по недоумению, так сказать, по недомыслию. Он выехал охотиться на нерпу, там видит заодно морж. Ему там кажется, ну, подумаешь, морж, стрельнуть, тем более сложно добыть, а тем более его вытащить. Он стреляет там на корм собаки. Нет, то есть с точки зрения экономической ценности в этом регионе никакой особой нету ценности моржа. Просто люди по недомыслию могут стрельнуть лишний раз. Или, допустим, вылезло 5-10 особей на берег, они отдыхают, люди подъехали близко на лодке к ним и спугнули этих бедных моржей. То есть с точки зрения моржа нет, здесь экономическая ценность довольно маленькая. Белый медведь, конечно, конечно, это шкура, это черный рынок, это другая песня.
А вот вы сказали, что в ближайшее время на территории Баренцева моря, где сейчас обитают вот белые медведи и моржи, будут добывать нефть, газ. А как развитие этого сектора повлияет, может быть, на численность белых медведей и моржей? Вот есть уже какие-то предварительные данные?
Ну, такие данные, конечно, очень сложно сказать. Наша цель — понять, что мы имеем вообще на этой территории, где, так сказать, самый важный путь миграции моржа, где тлебище моржа, где проходит путь миграции медведя, чтобы при старте всех этих больших проектов по нефти и по газодобыче мы бы пришли с какими-то конкретными данными. А так, сами понимаете, сейчас увеличение добычи — это десятки раз вырастет и трафик судов, и будет больше людей находиться на севере, и будут летать вертолеты, будут суда, будут танкеры, будет более активный контакт людей с белым медведем, с моржом.
Когда вы говорите о контакте людей с белыми медведями, почему-то сразу вспоминается мультфильм «Умка», где этот контакт, в общем-то, был таким вполне мирным. А это только какие-то мультипликационные ощущения? А вот на самом деле есть какие-то примеры добрососедского существования, например, человека и белых медведей или моржей? Или этого невозможно в принципе?
Есть прекрасные примеры сохраняемых территорий природных, допустим, заповедник Врангель, где, так сказать, люди уже десятки лет живут рядом с белым медведем, и прилетает медведь, и спокойно ходит, и никто его не охотится. И также можно, так сказать, вот в каких-то отдельных регионах на Чукотке у нас есть поселок Рыр-Кайпи, это где-то примерно западное побережье Чукотки, там, где образовалось новое лежбище моржа в течение нескольких лет, и там местные люди сами помогают моржам, они спасают их, они готовятся к приходу, они чистят территорию лежбища, как вы знаете, на севере, кругом железки, банки, бочки, хлам, они там убирают мусор, они, когда приходят моржи, люди организуют дежурство, ну, при нашей помощи, но и сами, то есть, как бы, рассматривают, как бы, этих животных не только как некая экономическая ценность, как некий символ Арктики, то есть не всюду только за деньги. И я думаю, так сказать, члены научных экспедиций, они тоже знают, не надо стрелять каждого приближающего белого медведя. То есть есть большое количество способов, чтобы минимизировать конфликт. То есть отогнать животное, вовремя предупредить. Есть технические средства. Человек должен знать, кто такой белый медведь, его элементы поведения.
А вот что за животное белый медведь? Как нужно с ним себя вести?
Ну, знаете, допустим, много же примеров, допустим, на той же, так сказать, Аляске, где довольно активно развит нефтяной промысел, и приезжают люди там из южных штатов Техаса, допустим, на эти нефтерождения, которые никогда не видели белого медведя. И, в принципе, этот сильный и красивый осторожный зверь, он сам не будет. Но если не молодой зверь, там, двухлетка или трехлетка, который только шел от матери, который никогда не встречал человека до этого, он просто идет, подходит ближе, для него человек похож на нерпу. Есть целый ряд мероприятий, что нужно делать, чтобы он не напал на вас, чтобы вы не спровоцировали конфликт, но остаться стоять на месте, там, встать в полный рост, там, поднять на себя рюкзак или вытянуть руки. Если у вас есть какая-нибудь палка или шест, нужно ее выставить там под углом 45 градусов вперед. Там. Если у вас есть методы какие-то отгона, ракеты шумовые, тоже это идет в ход. То есть 99% зверь не будет принимать атаку на вас.
А почему белый медведь попал в Красную книгу?
Тоже этот вопрос интересный. Когда вот общаешься с людьми, как-то у людей впечатление, что еще по слухам некоторым, что огромное количество медведей. А если думается, что всего-то на всей планете осталось 21 или 25 тысяч белых медведей, то есть если представить всю эту огромную Арктику, это тысячи километров, и какие несчастные 21 тысяча белых медведей, там сотни тысяч тыгрушек белых медведей по всему миру, какие-то 20 тысяч. То есть поэтому мы должны прививать людям, что нам ценен каждый белый медведь. Гибель каждого белого медведя — это уже ЧП, это трагедия. То есть, с точки зрения природы, конечно, если еще белый медведь, ничего не изменится, что такое 25 тысяч. Но они не влияют ни на экологию, ни что это, как, так сказать, плевок с точки зрения экологии, а с точки зрения как-то эстетики и с точки зрения пожалуйста, мы хотим, чтобы вы остались как белый медведь. Вот это. Каждый должен решить для себя. Нужен ему этот белый медведь, там тигр, панда. Что такое 1500 панд, которые остались в природе, или там 5000 тигров на весь мир. Но на самом деле белый медведь тоже уже идет к этому. Тигров осталось там 5000 или меньше. На площадь лесов там сократилось вот, десятки раз там где-то, по-моему, сейчас цифра процентов 10 всего осталось лесов из того, что было когда-то. А белый медведь вроде бы вся огромная Арктика цела, но вот но их осталось очень мало, то есть мы должны сохранять каждого.
А расскажите, пожалуйста, вот о вашем морском путешествии на яхте по Баренцеву морю.
Наша была цель остров Колгуев. К сожалению, в нынешнее время это как бы оторвано от мира острова, потому что туда только пару раз в месяц летает вертолет, там поселок на 500 жителей, вертолет билета 2 человека. Вот туда фактически не попасть по билетам, или если арендовать вертолет, это огромные деньги. Поэтому, когда мы обсуждали цель нашей поездки и вообще практическую работу, мы поняли, что самый лучший вариант – это брать, допустим, яхту, и на ней можно забросить какую-то технику, снаряжение. И плюс, крайне важно, что не только на вертолете. Пока идешь вдоль Белого моря, горло Белого моря, в сторону острова Колгуев, можно провести ряд ценных морских наблюдений. Дорога в один конец занимала от 3 до 4 суток. Были организованы круглосуточные наблюдения, то есть как идет яхта, один или два человека в течение от 2 до 4 часов проводят наблюдения с биноклями, с фиксируем морских животных. Морские зайцы такие, и различные нерпы, и белуха, и такие морские свиньи, такой дельфин небольшой. То есть, в общем-то, достаточно много, ну, в зависимости от мест были собраны ценные данные.
Наш корреспондент Любовь Чижова беседовала с экологом Виктором Никифоровым. Радио «Свобода». Время и мир. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти по адресу свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Вел программу Кирилл Кобрин.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Собеседники Владимира Юрасова. Мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами, невозвращенцами, беглецами из Советского Союза. Сегодня люди, профессионально связанные с кино и литературой. Разговор у микрофона идет о сопротивлении идеологической лжи. Первый раз в эфире в 23 часа по московскому времени.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжим оказывать политическое и экономическое давление на режим Дамаска.
Было переаттестовано 327 генералов.
Документ не может радовать республиканцев, да и демократов тоже.
Обе партии. 31 июля были задержаны 16 человек.
Изначально израильской границы с территории Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».